События последних дней нашей церкви, конечно, меня не могут не трогать и не могут не волновать. Вот. Почему? Потому что каждый из вас, мои дорогие, является частичкой вот нашей церкви. Каждый из вас представляет особую ценность не только для Бога, который кровью своей заплатил за жизнь каждого из нас, да? А каждый из вас является огромной ценностью для нас, друг для друга. Поэтому я вот всегда подхожу, и когда сестру, например, не вижу давно в церкви, говорю: слушай, вот, сестра дорогая, вас не было, а вот сразу видно, что церковь, вот в церкви нет человека, понимаете? Вот чем протестантизм, протестантские церкви и отличаются от традиционных конфессий, тем, что у нас каждый человечек имеет особую ценность, да, на счету, на виду, и когда кто-то отсутствует или с кем-то случаются какие-то духовные проблемы, это не может не отразиться на общем организме нашей церкви. Поэтому я сегодня вышел к вам с Божьим Словом. С Божьим Словом, чтобы немножко поддержать, подкрепить и предупредить вас о серьезных опасностях, которые поджидают нашу церковь. Я не говорю о церкви всей, но эта опасность поджидает конкретно нашу церковь в городе Протвино. Почему? Потому что враг всякой души человеческой, он не будет спокойно сидеть и смотреть, как мы там строим, как мы там жертвуем, как мы там планируем какую-то деятельность, какую-то работу, да? Вот. Он знаком с моими планами. Например, некоторые вещи я вам еще не сказал. Я жду, пока мы зайдем в молитвенный дом, чтобы там обрадовать вас. Вот. Или озаботить, наоборот. Вот. Но он знает. Он знает, потому что я вслух делился с братьями, мы обсуждали. И с Алексеем обсуждали вот этот вопрос. Мы хотели бы очень осуществить эту программу в церкви. И, конечно же, он не будет спокойно на все это реагировать, он будет нам мешать. Вопрос, как он будет нам мешать? Если бы он мешал бы нам где-то оттуда, со стороны, ладно, мы бы напряглись бы и сделали бы какой-нибудь заслон такой, знаете. А я думаю, если он начнет нам мешать изнутри, изнутри начнет мешать. А вы знаете, как он умеет это делать? Вестница Божия недаром очень много написала на эту тему, что дьявол присутствует, и его ангелы присутствуют на каждом богослужении. На каждом богослужении. Им запрещено здесь себя каким-то образом проявлять. Они не могут здесь навязывать свои воли, да, церкви. Но они имеют влияние на отдельных людей. И очень часто, например, я вижу, как во время проповеди у кого-то глазки закрываются, и он... Это не потому, что он сильно спать хочет, это потому, что к нему подошел ангел сатаны. Знайте об этом. Если ваши глазки начинают закрываться на служении, то кто-то очень хочет, чтобы вы прослушали, что сейчас будет говориться. Значит, эта весть Богом приготовлена именно для вас. А представьте, один раз проспал, второй раз проспал, третий раз проспал. Это как в самолете, лечу в Америку, стою, слушайте, кушать хочу, не могу. А мне говорят, а уже прошли эти... Стюардесс проспал, понимаете? И в церкви точно так же. Мы же сюда приходим для чего? Мы сюда приходим для того, чтобы питаться. Питаться достойно, здоровой, духовной пищей. Пища у нас вот, все продукты питания. Пастор, человек, который приходит за кафедру проповедовать, он выступает в качестве повара, да? Ему нужно из этой пищи приготовить какое-то вкусное блюдо. И вот пасторы, они готовятся неделю, кто-то за месяц уже готовит какие-то проповеди, да, у кого-то они возникают накануне, бывают и такие вещи. Ну, это все зависит от определенных ситуаций и так далее. Но сам факт, что проповедь — это необходимая, необходимая еда, которой человек должен питаться каждую субботу. Каждую субботу. Например, это хорошо еще, ладно, здесь заснуло или заснул. А если дома заснул и встать не можешь, прийти на богослужение, как это? Так намаялся, что утром даже не смог прийти в собрание. Вы знаете, что Вестница Божия писала на этот счет? Что это грубое нарушение субботнего дня. Грубейшее нарушение субботнего дня. Она говорит, мы не имеем права. Я смысл вам дословно не могу сейчас, но смысл передам. Мы не имеем права в течение недели так работать, так устать, чтобы у нас сил не хватило прийти на субботнее богослужение. Не имеем права на это. Потому что субботнее богослужение – это тот самый обед, который разносит стюардессы. И у них есть время. Они не будут носить кому, когда. Может быть, там где-то на втором этаже самолета, где VIP какие-то, он так, и стюардесса прибежала с подносом. Нет, Господь нам определил время питания. А вы знаете, когда человек испытывает, ну, находится в каком-то режиме, это всегда благотворно сказывается на его организме. Когда кушает, когда попало и что попало, да, то он начинает очень в скором времени начинает болеть. Поэтому Господь определил время вкусного обеда. Это субботнее богослужение, на котором все мы должны быть. Поэтому сатана, дьявол, враг душ человеческих, он запасается всю неделю силами. Вот в то время, когда мы расходуем эти силы, да, и уже не можем прийти на собрание, да, спим дома, да, он в это время собирает силы свои, чтобы в субботу, как примерный адвентист, прийти на субботнее богослужение. Но если адвентист приходит на субботнее богослужение для того, чтобы покушать Слово Божие, то он приходит для того, чтобы это Слово Божие украсть. Помните, как в той притче о сеятеле, да? Вышел сеятель сеять. Разбросал он эти зернышки. Одно попало на дорогу, другое в тернии, третье на каменистую почву, и только последнее зерно попало на благоприятную почву. Это Церковь Божия. Это Божья Церковь. И, конечно же, когда сеятель, Дух Святой, руками служителя Церкви начинает сеять, конечно же, он хочет попасть на благоприятную почву, правда? Но очень часто так бывает, что он попадает на почву каменистую или почву у дороги, утоптанную, да? Что оно не проваливается внутрь. Она не проходит внутрь, да, она остается на поверхности и становится легкой добычей. Птиц, которые налетают и склевывают. Дьявол – это страшная птица, которая прилетает каждую субботу в Дом Божий, чтобы поклевать эти семена. Успеть их склевать до тех пор, пока оно, это семечко, прорастет. Вам не кажется это страшным, что мы можем находиться в церкви огромное количество лет и остаться такими, какими мы были тогда, когда к нам только звучало Божье Слово? Помните, как апостол Павел говорит, вам уже нужно есть какую пищу? Твердую, а вы все еще что? Молочком питаете. Почему это происходит? Это происходит потому, что мы иногда легкомысленно, братья и сестры, относимся к этим божественным правилам и установлениям. Это очень серьезно, очень серьезно. Я сегодня хотел бы говорить с вами и ответить на вопрос. Нам может показаться, что количество лет, проведенные в церкви, придало нам каких-то определенных сил. Что мы уже достаточно сильные люди, чтобы позволить себе не покушать один раз, второй раз, не прийти на причастие один раз, второй раз. То есть человек начинает о себе слишком много думать о том, что он сильный, что дьяволу не удастся склевать. И вы знаете, самое страшное на войне – это недооценить противника. Когда ты недооценил противника, он в любой момент может что сделать? Он может применить такую тактику, которую ты никогда не ожидаешь. Применить такое оружие, которое ты никогда не ожидаешь, и сломить тебя в корне, подрубить тебя, подрезать тебя. И ты будешь сидеть, и тогда будет плач и скрежет зубов, как написано в книге Откровений. Нечто подобное произошло с апостолом Петром. Вы помните, да? Это был такой импульсивный человек, и самое страшное, что было в нем, самое страшное, что его, собственно говоря, подвело, что он считал себя очень сильным человеком. Он считал себя очень сильным человеком. Поэтому, когда случился вот этот разговор между Иисусом Христом и им, а помните, да? Это записано в 22 главе Евангелия от Луки. Иисус рассказывает, вещает им, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь Петру, вот после этого, Симон, Симон, все сатана просил сеять, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И дальше он ему сказал, ныне же, когда же ты обратишься, вернешься ко мне, да, в оригинале написано, вернешься ко мне, укрепи своих братьев. Петр действительно испытал величайший опыт в своей жизни, опыт предательства. Да? Опыт отторжения от древа жизни. Вот. Но что его привело к этому? Его к этому привело свое собственное самомнение. Он считал, что он достаточно сильная личность, чтобы противостоять козням дьявольским. Он недооценил сатану. Он недооценил этого противника, который устроил ему такую катавасию в жизни, что он просто остался обезоруженным. Он думал, все будет хорошо, что он говорил Господу? Да ты что? Если все убегут, я останусь с тобой. Никто не сможет, другими словами, что-либо изменить в моем отношении к тебе. Но Иисусу очень горько было слушать эти слова Петра. Почему? Потому что он хорошо знал противника. Он испытал его в пустыне после 40-дневного поста. Он знает, кто такой сатана. Он знает, как с ним тяжело воевать. Он знает, что человеческих сил для этого просто недостаточно. А Петр считал, что достаточно. А Петр считал, что ему хватит энергии и силы сопротивляться князю тьмы. И попался. Попался очень грубо. Помните три раза, когда... Что сделал сатана? Ничего особенного не сделал. Просто появились рядом с Петром люди, которые стали его узнавать. А, это ты с ним ходил? А, это ты с ним? Да, когда Христос ходил свободный, он ходил и наоборот говорил, узнавайте меня, это я, Петр. А когда Христа посадили, связали, избили, да, осудили на смерть, как злодея, как разбойника какого-то, как беглого раба какого-то, знаете, самая низкая такая смерть, пригвождение ко кресту, да, вот здесь он оказался в ситуации такой, когда ему сказали, а, это ты с ним ходил, а чего он испугался? Он понимал, что если сейчас его схватят, как его последователи, его ждет такая же участь, а он к ней не был готов. Понимаете? Петр не был готов умереть за Иисуса Христа. Он не был готов испытать такую страшную, мучительную смерть ради своего Господа. Почему? Да потому что все отношения апостола Петра с Иисусом Христом строились на основании своего собственного самомнения. Я, Петр, я. Я достаточно сильный, поэтому я достаточно взрослый, я самый старший, я должен быть первым, все должны мне смотреть в рот, что я скажу, выполнять мои поручения, я главный, я. И это я его и через колено хрусть и переломила. Потому что я делает человека очень хрупким. Очень хрупким, да? Смирение человека делает очень гибким. Дьяволу, смиренного человека он берет, он его вот так по жизни он его гнет, ломает, а он не ломается, он очень гибкий. Знаете, есть такой гимнастический снаряд такой, знаете, гимнасты пользуются, или как лента, да? Смиренный человек, гибкий человек, с ним невозможно совладать силам тьмы. А гордость – это такая присадка, которая, знаете, человека превращает в пыль. Достаточно чуть-чуть его потереть руками или чуть-чуть придать какое-то напряжение, и уже трещина, уже хруст, уже все. Петр недооценил своего противника, что у него есть эта присадка. Он эту присадку принял, а Иисусу Христу было очень-очень печально. Вы знаете, мои братья и сестры, кто-нибудь слышал о таком периоде в жизни христиан, как просеивание? Наверное, все вы очень хорошо слышали. Как вы думаете, кого не коснется просеивание? Не будет такого человека в церкви, которых не коснется процесс просеивания. Процесс, когда в сито будут положены и хорошо-хорошо потрясаемы будет церковь. Чтобы что случилось? Скажите, пожалуйста, а кто в этом больше всего заинтересован? Он... Дело в том, что не только сатана, Бог тоже заинтересован в этом просеивании. Но вы знаете, в чем разница? Разница в том, что сатана хочет это просеивание сделать раньше времени. А можно ведь муку очень хорошо промолоть, правда? Очень хорошо промолоть зерна, а потом просеять. А можно пару раз крутануть и опять сеять. То есть что получится? Зерно недомолото, а уже его сеют. Естественно, отходов сколько будет? Будет гораздо больше отходов, если зерно как следует не промолото. Дьявол хочет именно этого. Он хочет, чтобы человек раньше времени оказался в жерновах. В жерновах. И ему очень часто это удается сделать. И проблема от этого ужасна. Он начинает создавать определенные обстоятельства в жизни человека, где человек оказывается вот между этими жерновами. Рабочая суббота, усталость там, и какие-то сомнения и так далее. Он начинает человека промалывать в этих жерновах. И вы знаете, если человек оказывается не готов к этому, то он стирает этого человека в порошок, в буквальном смысле слова. Независимо от того, сколько лет человек посещает церковь. Эти жернова такие тяжелые, такие мощные и крепкие, что он может перемолотить там кого угодно. И мы с вами будем удивляться, как это, человек столько лет в церкви, и вдруг такая проблема, и вдруг какое-то отступление от веры, или какое-то разочарование духовное, и так далее. Не удивляйтесь этому. Это является лишь свидетельством тому, что мы иногда бываем очень высокого мнения о себе. И Бог допускает, чтобы эти жернова на нас покрутились. Чтобы показать в действительности, кем мы на самом деле являемся с вами. А когда человек, еще попадая в эти условия, он не анализирует себя. Когда человек, попадая в эти условия, не дает себе должной оценки, кто он на самом деле является, ему становится еще хуже. Давайте я вам прочитаю очень интересную вещь. Цитату из Духа Пророчества. Главная причина, по которой так много учеников Христа впадают в страшные искушения, а затем горько каются, заключается в том, что они не знают самих себя. Посмотрите, как интересно, да? Главная причина в чем? Они самих себя не знают. Они о себе думают, они нарисовали картину о себе, но в действительности самих себя не знают. Именно по этой причине враг мог сеять Петра, как пшеницу. Именно по этой причине тысячи людей еще потерпят крушение в вере. По какой причине еще раз? Не знают себя. Они не знают, что они слабы, они не знают, что они немощны. Вы не принимаете свои промахи, что Елена Вайт интересно пишет, посмотрите. Вы не принимаете свои промахи и ошибки близко к сердцу. И не скорбите о них до глубины души. Я умоляю вас, очистите свои души через послушание истине. Установите тесную связь с небом, и да избавит вас Господь от самообмана. Что сделаете, она советует? Установите тесную связь с небом. Я умоляю вас, она говорит. Я умоляю вас, очистите свои души через послушание истине. Это очень серьезно, но вот эта фраза, она меня больше всего взволновала. Вы не принимаете свои промахи и ошибки близко к сердцу. Промахнулся, пал. Ну и что? Как одна сестра мне заявила однажды. Ну и я ее пытаюсь в церковь вернуть, позвать, а она мне говорит такие слова. Ну и говорит, ходите вы, а мы погибнем в гиене огненной. Представляете?
Ей это не страшно.
Мне это стало страшно. Мне за нее стало страшно, что она во всеуслышание когда сатана это слышит, она этим самым дает ему повод в эту гиену огненную ее окунуть. Но я на секунду остановился, я замер буквально. И я представил себе вот Христа, который отвернулся и горько плачет. И говорит: ах, я для этого, оказывается, приходил 2000 лет тому назад, чтобы ты в гиене огненной оказалась. Оказывается, я 2000 лет тому назад проливал свою кровь, чтобы ты вот так мне сказала. Это такой плевок в его сторону, друзья мои. А все из-за чего? Самомнение. Я. Гордость. Мы можем делать много ошибок в нашей жизни, друзья мои, но посмотрите, что пишет Вестница Божия. Она говорит о том, надо очень серьезно относиться к своим собственным промахам и ошибкам. Мы там промахнулись, здесь упали, там упали. Ну ничего, ну что, ну в следующий раз попытаюсь. Нет, она говорит, вы слишком легкомысленны и просто это делаете. Зачитаю еще раз, посмотрите, она говорит: вы не принимаете свои промахи и ошибки близко к сердцу и не скорбите о них до глубины души. Давайте вспомним, кто из нас так сильно скорбел о своих ошибках, о том, что он согрешил так, у кого вот прям сердце разрывалось от этого. Нет, мы уже настолько привыкли к своим грехам. Друзья мои, а это и есть то самое усыпление, которое дьявол готовит церкви. Ему очень важно, чтобы мы к своему греху относились спокойно, как бы убеждая себя: ну мы грешники, ну что ж мы грешники. И чем проще и спокойнее мы относимся к своим грехам и промахам, тем удачнее он проводит здесь, внутри церкви, свою политику. Внутри церкви. Он подсядет, и такому человеку начинают очень много на уши напевать. Для такого человека стираются границы между добром и злом. Человек уже не понимает, где оно абсолютное добро и где оно зло. Человек перестает любить общество, в котором он находится. Это самое страшное. Потому что вот слово «сеять», да, оно же не только связано со словом «просеять», да, а «сеять» еще что? Разбрасывать. Вы помните, когда Бог, когда народ Божий что-то творил такое нехорошее, что Бог обещал им сделать? Я рассею вас по всем народам. А что это за такое наказание? Рассею вас по всем народам. А? Рассею вас по всем народам, это означает, сделаю вас ничтожно слабыми и ничего не значащими. Господь говорит, пока вы вместе, пока вы как единомышленники вместе, да, вы представляете собой силу, как кулак, да? Как кулак. Где вы видели, чтобы боксер вот так дрался? А? Он переломает себе все пальцы, правда? Когда пальцы каждый сам по себе. Но у него в руках оказывается сильнейшее, мощнейшее орудие. Кулак, когда он пальцы собирает вместе. Попробуйте веник поломать. Попробуйте. А если развязать и переломить по каждой соломинке? Запросто. Правда? Запросто это можно сделать. Вот что хочет сатана. Все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Он просил раскинуть вас. Он просил разбить вас. Помните его проведенное сатаной правило или не правило, как сказать, такой принцип в жизни Римской империи. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй, да? Очень трудно справиться с обществом, если оно едино. Очень трудно совладать с людьми, если они друг за дружку держатся. Почему церковь для него так страшна? А потому что здесь люди становятся едиными. Во взглядах, во мнениях, дружеские связи. Так скажите, чтобы сломить церковь, чтобы ее уничтожить, что ему нужно сделать? Нужно нас всех перессорить. Понимаете? Нужно нас разделить. Нужно в наше сердце посеять неприязнь по отношению к пастору, к сестре, к брату. И что он добивается? Когда в сердце начинает зиять вот эта рана, да? Когда меня обидели, да, меня обидели, и я уже эту сестру не хочу видеть, и я даже на вечерю не хочу прийти, потому что она там будет. Я задаю вопрос, а как ты в сад Эдемский захочешь пойти, если она там будет? Вот удивительно, да? Его, друзья, стратегия, его политика, сатаны, она нацелена на то, чтобы нас разделить, чтобы создать внутреннее напряжение внутри самого коллектива. А вы знаете, как работает граната? Знаете, как работает граната? Граната, что такое гранат? Это корпус, это стальной корпус, да? С насечками такими, чтобы когда оно лопнуло, лопнуло везде и разбросало осколками. Внутри определенный заряд и запал такой вставляется, да, и на чеку. Когда чека выдергивается, происходит разряд. Ну, например, там еще можешь ты ее удержать в руках. А, например, если отпускаешь, отлетает это, запал там внутри, создает разряд, зажигает вещество, там порох возьмем, например, да. Что происходит с гранатой? Начинает расти внутреннее напряжение от газов, которые образовываются там, газом выйти некуда, да, и что случается? И начинается взрыв. Происходит взрыв, разлетаются осколки, и этими осколками ранят всех, кто находится в зоне поражения этого оружия. Это страшную вещь придумали люди, да? Ядра, еще когда пушками, ядро вылетает, и там фитиль горит. Фитиль зажигает внутри ядра порох, ядро разрывается и вместе с тобой, и вместе с собой разрывает там все остальное, куда оно попадает. Понимаете? Дьявол хочет сделать то же самое с церковью. Для него церковь – это вот это ядро, и он прекрасно понимает, для того, чтобы это ядро взорвать, нужно его подпалить внутри. Потому что молотком бей по этому ядру, бей, 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 бей молотком, ничего не получится. Оно в корпусе. Надо, чтобы внутри искра была. Понимаете? Внутри. А как он эту искру создает? Нашими взаимоотношениями. Характеры-то у нас разные. Правильно? Люди-то мы разные. И люди мы еще к тому же грешные. Поэтому мы друг для друга как кремень. Знаете? Вот так хлоп. И искра. И искра пошла. И так как внутри грех, а грех это порох. Понимаете? Наши характеры грешные – это порох. Достаточно бывает одной искры, чтобы вся церковь взлетела на воздух. И есть только одно оружие против этого пороха. Его нужно намочить. Его нужно намочить. Чем? Вот Христос этот порох намочил своей собственной кровью, друзья мои. Он кровью своей намочил этот порох, и до тех пор, пока церковь смачивается этой кровью, взрыва не будет. Вы понимаете? До тех пор, пока мы Иисусу Христу даем нас кропить, смачивать этой кровью, никакого взрыва не будет. Порох мертвый. Он сырой, он взорваться, он загореться даже не может. Понимаете? Но когда порох начинает сохнуть, а он начинает сохнуть, когда кровь Христа отсутствует в церкви, когда люди об этом не думают, когда вечерю пропускают, вот так, не пойду, хорошо, не ходи, порох высохнет внутри тебя. Ты не смочился кровью Иисуса, порох высохнет. Это говорит о том, что пару раз такое произойдет, ты взорвешься, взлетишь на воздух, да? Апостол Павел это состояние называет кораблекрушением в вере, когда вот этот взрыв происходит. Дьявол очень этого хочет, поэтому, когда в церкви всегда звучит имя Господа Иисуса Христа, для него страшнее нет. Почему? Он не может осуществить этот взрыв. Никак. Он все этот фитиль, все тыркает, тыркает, все поджигает, знаете, мокрый фитиль. Он не горит, не горит. Смиренные люди не взрываются. Смиренные люди не горят. Почему? Потому что смиренные люди знают настоящую свою оценку. То, что я вам сейчас прочитал. Смиренные люди дают отчет себе, кто они на самом деле. Они прекрасно понимают, Господи, если ты регулярно не будешь капать своей кровью в мое сердце, порох высохнет, и я взорвусь. А я взорвусь и подорву всю церковь. Да? Вы ощущали такое, когда кто-то один начинает выступать, и он начинает зажигать других? И другие вступать начинают в эти споры, в скандалы. И во что превращается церковь? Церковь превращается в общество скандалистов. Христос вот так поворачивается и уходит. Ангелы, вообще ангелы сразу поворачиваются и уходят. Друзья мои, это очень серьезная вещь. Это не сказки я вам рассказываю. Я вам не просто проповедь читаю, лекцию какую-то. Надо что-то интересненькое рассказать. Я вам сейчас говорю от своего сердца, потому что я прекрасно понимаю, я сам грешник. Понимаете, я сам знаю, если я перестаю думать о Христе, дьявол так начинает крутить. Он такую нервозность создает, внутреннее напряжение создает, что начинаешь внутри уже, вот уже пухнуть. Да? Уже распирать тебя внутри начинает. И в конечном итоге произойдет взрыв, и мало не покажется никому. А люди по-разному взрываются, вы знаете. Один там произойдет так щелчок какой-нибудь, да? И все. А другой взорвется, так взорвется. И отравит еще кого-то. Знаете? Не просто взорвется, у него внутри еще яда сколько, оно же расплескается на всех. Как будет доволен сатана, если бы вы знали? Он будет просто счастлив, когда он увидит зеленые пятна на каждом из нас этого яда. И больше всего он будет счастлив, когда мы повернемся к этому взорвавшемуся и захотим стереть его с лица земли. Нельзя этого делать. Друзья мои, он Петру об этом говорил. Петр, все сатана хочет сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Как бы кто бы вас ни вынуждал взорваться, имейте гибкость, имейте смирение, имейте внутреннее такое самообладание. Это можно только с Иисусом Христом. Без Иисуса Христа даже и не пытайтесь это сделать. Вы будете людьми скандального такого плана, и в конечном итоге церковь, общая церковь наша, любимая, дорогая, она очень сильно пострадает от нас. Петр, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Он хочет раскидать вас. Он хочет разлучить вас. Он хочет разорвать вас. И каждого поодиночке вот так. Раздавить. Поодиночке. Поодиночке ему это будет сделать очень легко. Я сегодня нашим дорогим, кто занимается в пасторском классе, им объяснял, что прежде всего он захочет это сделать с вами. Как лев львы, когда нападают, да, они выдирают самого слабого, самого отстающего, да, самого такого, он еще, помните, как рождается жеребенок какой-то, как он, вот так у него ноги, да, вот, человек, который принял только крещение, вот. Вот, он учится только стоять на ногах, стоять на ногах. А что в это, в это время мама делает, вот этого же ребенка, а? Она становится вот так к этому льву и показывает ему свои копыта. Вот что должны делать мы, братья и сестры, когда в нашей среде есть те, которые только приняли крещение. Вот как защищать их должны, сколько молиться о них должны. И не только о них, а друг о друге вообще. Потому что нам может опять показаться, что они на таких ногах, а мы уже хорошо стоим. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Совершенно верно. Петр так и не понял. И что? Упал. Упал, разбился в кровь. Разбился. Но слава Богу, понял в конце концов, понял, кто он на самом деле. Самый последний грешник, предатель. И вот когда уже в нем не осталось ничего, понимаете, вот он смотрел на себя, и отвращение у него, ты только что говорил, я, кто ты такой, посмотри на себя, ты предатель. Вот когда у него этого я уже не осталось, он тогда пришел ко Христу, и Иисус ему задал вопрос, ну что, Петр, любишь ли ты меня? Как ему стыдно было на этот вопрос отвечать. 3 раза Христос ему задал этот вопрос. И последний раз, когда он понял, к чему Христос задает этот вопрос, он опустил глаза и сказал, Господи, ты все знаешь. Он уже не говорил, да, я люблю. Он говорит, ты знаешь. Он скромен уже был, тих был, послушен, потому что что? Потому что он всерьез принял свой промах, потому что он глубочайшим образом задумался о своем грехе, и это произвело в нем серьезнейшее изменение. Он другим человеком стал. Тогда он говорил, да я с тобой на крест пойду, он думал, что он готов умереть. Обстоятельства показало, что он не готов умереть. А когда вышел из Эдемского сада, всем показал, что он готов умереть. Да еще и страшнее готов умереть, чем Христос. Вниз головой. Страшно. Ужасно. С Иудой так не получилось, видите? Тот оказался предателем, пошел удавился. Почему? Так и не понял. Он не понял, кто он. Вот эта граната, вот это, вот он граната, он дал возможность, чтобы разнесло его. И все. Повис на этом суке и висел там до тех пор, пока не сгнил. Упал уже, потому что сгнила веревка. Никто его даже не снял с того дерева. Вот смерть. Недостойная смерть предателя. Смерть человека, оставленного Богом. Вот чего хочет дьявол. А дьявол ходил вокруг этого повисшего Иуды, да? И он рад был, он был доволен. Он сделал это дело. А теперь он говорит, я вас каждого из этих апостолов, я вас каждого вот так прижму. Но кроме Иуды ему не удалось ни с кем. Так. Это были такие сильные люди. Почему? Потому что их сердца были окроплены кровью Спасителя. Они видели смысл жизни в своем Боге, в своем Спасителе. Они уже не думали о себе. Уже никто не рвался из них быть министрами. У них была одна только мысль и одна только цель. послужить своему Господу и умереть ради Него, окропленные Его кровью, чтобы опять встретиться с Ним, когда Он придет. Вот почему апостол Павел говорит, мы это сокровище носим в каких? В глиняных сосудах носим. Апостол Павел себе цену определил. Я глиняный сосуд, но во мне кто? Во мне величайшее сокровище. Мой Господь Иисус Христос. Братья мои, сестры мои, дьявол знает о том, что мы хотим Богу послужить. Он видит это в наших пожертвованиях. Он видит это в нашем единстве. И он начал это делать. Он начал нас разрывать. Он начал вытягивать из нас. Он начал посылать и создавать обстоятельства, которые селят в церкви сомнения, разочарования. Не допустите ему это сделать. Скажите ему, отойди от меня, сатана. Господу Богу одному служи. Отойди от меня, сатана. Не хлебом одним будет жив человек, но Словом Божиим. Не искушай Господа Бога твоего. Как мы можем Бога искусить? Давай, Боже, я сильный. Давай. Какой ты сильный. Я очень хотел бы, чтобы вы на это место Священного Писания обратили особое внимание, друзья, потому что мне иногда бывает очень страшно. Страшно, потому что я вижу некоторых, которые могут легкомысленно очень отнестись к этому всему, к церкви, к служению, очень легкомысленно что-то пропустить, куда-то не пойти, не помолиться, не почитать Божие Слово. Друзья мои, это опасное дело, поверьте мне, поверьте не мне, Слову Божьему поверьте. Это опаснейшее дело. Не допустите никогда сатане вложить в ваш ум, а я сегодня не пойду, я устал. А я спать хочу, а я кушать хочу, у меня голова болит, у меня еще что-то болит. Не допустите сатане вкладывать в ваши глаза, в вашу голову эти мысли. Потому что вы ему всякий раз даете возможность вас ослабить. Он ослабит и взорвет вас. Но напомню вам, чтобы этого не произошло, откройте свою грудь вот так и скажите Иисусу Христу, окропи мое сердце кровью своей. Намочи этот порох, чтобы он никогда не взорвался. Никогда. Да благословит вас Господь, мои дорогие и любимые. Аминь.